Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Да будет с вами любовь». Я рада приветствовать в нашей студии отца Александра Рыкова. Батюшка, благословите.
Милость Божия да пребудет со всеми нами.
Напомню, что отец Александр служит в Свято-Троицком кафедральном соборе города Екатеринбурга, является проректором по воспитательной работе Института бизнеса, кандидат исторических наук. Светлана Георгиевна Шаба. Светлана Георгиевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Напомню, что Светлана Георгиевна – врач-педиатр, кандидат психологических наук, преподаватель гуманитарного университета. И, как всегда, у нас очень много вопросов, как от радиослушателей, так и тех, которые нам приносят жизнь и предлагают для вашего рассмотрения, что называется. Вопрос, который подсказан жизнью, вернее, типичная ситуация. Но вот я сегодня попрошу Светлану Георгиевну разобрать, что это такое, когда мы называем одним термином, что это такое на самом деле. Речь идет о воскресном папе. То есть очень часто, к сожалению, у нас остаются семьи вот с таким вариантом воскресного папы. В семье. И, к сожалению, очень по-разному строятся эти ситуации. Бывает так, что женщина и мужчина находят этот вариант воскресного папы как оптимальный для того, чтобы достаточно гармонично существовать и воспитывать детей. Одна из ситуаций, которую я очень хорошо близко знаю, там ситуация такая, что отец ушел не к другой женщине, а просто вернулся к матери, и существует как воскресный папа для двоих детей, но при этом прекратились у детей неврозы, то есть то, что было связано со скандалами, вот этот фактор раздражающий ушел. И остались такие вот доброжелательные празднично-воскресные отношения с отцом. Второй вариант. Там ситуация также очень непроста. Также мужчина ушел не к другой женщине, а к больной матери, но оставив при этом ребенка-младенца. И в данной ситуации, что очень часто, женщине хочется в какой-то степени даже отомстить отцу, то есть идет неприятие этой ситуации, идет обида. Я понимаю, что ситуации эти два варианта, которые называются одним термином «воскресные папы», это совершенно разные ситуации. Светлана Георгиевна, и я думаю, что вы, как психолог, найдете вариантов множество. И, наверное, какая-то подоплека в этом названии совершенно разная есть для психолога. Вам слово.
Ну, я, во-первых, хочу объяснить вообще понятие, да, я не совсем согласна с термином, он, конечно, не научный, не психологический, но я думаю...
Житейский.
Да, господа слушатели, вы понимаете, о чем идет речь. Когда мужчина живет не в семье, не на одной территории с семьей, он проживает на другой территории и изредка периодически приходит. Это не обязательно в воскресенье, понятно, он может и в среду приходить, но имеется в виду, что он приходит периодически или забирает к себе ли ребенка, или с ребенком идет там в зоопарк, в цирк, или приходит в свою прежнюю семью, но на какое-то время, а потом уходит. То есть идея как бы такая, правильно поняла, Лариса Михайловна? И да, вы правы, что разные семьи приходят к такой ситуации по-разному. Это целое, я думаю, сонмище самых различных ситуаций. Чтобы в них не заплюхаться, как я всегда предлагаю, давайте все-таки эту ситуацию попробуем проклассифицировать. И проклассифицируем как раз по участникам этой ситуации. В первую очередь, конечно, я, мое глубокое убеждение, что главный участник этой ситуации – это женщина. Потому что, что бы вы ни думали, что бы вы ни говорили, как психолог, мое глубочайшее убеждение о том, что семья держится все-таки на женщине, на ее внутренних потребностях в этой семье, на ее возможностях удержать эту семью, на вообще ее способности строить эту семью. И поэтому женщина в ситуации, когда мужчина по тем или иным причинам уходит, она действительно ведет себя по-разному. И вот позволю себе такую вольную классификацию этого поведения. Дело в том, что если мы вот в совокупности посмотрим на женщин в структуре семьи, то мы увидим, что есть такой тип, который называется женщина-женщина. То есть ей может быть и 70 лет, и 30, и 20, но она ориентирована только на мужчину. И мы такие семьи знаем, и я, к сожалению, видела таких достаточно женщин на консультировании, когда в процессе развода или в процессе того, что женщина узнает, что ее муж гуляет, все силы и усилия она направляет на борьбу с этим мужчиной, на борьбу с любовницей.
За него.
За него, да. Ну, на борьбу с мужчиной, в смысле, или отомстить ему, или вернуть его. Но в любом случае, эта женщина думать не думает о том, что есть дети, которые смотрят на все это, о том, что вообще-то она должна быть опорой детям, которые тоже потеряли отца и тоже участвуют в этой ситуации. Ну, и вот один пример из консультирования приведу, когда муж у одной из женщин, кстати, высокопоставленный человек у нас в Свердловской области, открыто заявил, что у него есть женщина на стороне. Наша клиентка ничего другого не могла придумать, как целыми днями и ночами стояла возле окошка, высматривала, когда мужа привезет служебная машина, в каком состоянии он приехал. То есть это была полная тяжелейшая апатия на грани с психиатрией. В этот же момент в ее семье проживали две девочки, причем тяжелейшего возраста, 15-9 лет, да, и в конечном итоге, через вот полгода такого ужаса, который мать устроила в своей семье, то есть она не варила, не убирала, ничего вообще не делала, ни на кого внимания, только муж приходил, она устраивала эти разборки, скандалы. Дело закончилось тем, что старшая дочь начала пить, а младшая девочка тяжело заболела. То есть это вот как бы крайний такой вариант, но это вариант, к сожалению, достаточно во многих семьях. Вы понимаете, мы так устроены, что количество сил у нас все-таки ограничено. И если мы эти силы пускаем на что-то одно,
на другое уже,
не хватает. Ну вот сейчас мы с Ларисой Михайловной выйдем, начнем рубить дрова. Если мы их часа 4-5-6 прорубим, то я сомневаюсь, что после этого мы сможем плясать, понимаете? Вот все, что касается психических процессов, то же самое. Количество вот этих самых сил, они ограничены. Если женщина все усилия пускает на то, чтобы бороться с мужчиной, естественно, на детей не хватает. Вторая группа женщин, которые вот в такой ситуации и вообще в любой жизненной ситуации, это так называемая женщина-мать. Это женщины, которые всегда, что бы ни случилось, они выбирают детей. То есть в таких семьях муж может быть, может не быть, может работать, может не работать, может пить, может не пить. Дети всегда ухоженные, вне зависимости, какую зарплату получает мужчина. Дети всегда адаптивные, спокойные. То есть это женщина, которая, родив детей, полностью погружается вот в это материнство и занимается детьми. Я не знаю, что лучше, что хуже, я не могу никого осуждать. Я просто говорю о том, что, к сожалению, мы вот так вот ведем по-разному себя. То есть вот в этих семьях, в них ситуация наоборот, когда женщине говорят: да ты что, да ты посмотри, он тебя обманывает, или ты посмотри, зачем он тебе нужен, он там зарплату тебе не приносит и так далее. И людям кажется, что как это так, вот у нее глаза закрыты, никак она не может понять, что за мужчина рядом с ней. А дело в том, что у нее, может, они открыты глаза, но, честно сказать, он как бы ей и не совсем... На него и смотреть надо, если мягко так сказать.
Потому что приоритеты другие.
Да, совершенно. У нее цель другая, у нее есть дети, она ориентирована на детей, и мужчина постольку, поскольку вот он рядом с ней существует, и все. Тут дело не в величии женщины, которая хочет сохранить семью, как иногда думают, а величие заключается в том, что она просто мать своих детей. Ну и вот последние годы появилась так называемая новая женская прослойка, это женщина-карьера, это женщина, которая абсолютно по барабану мужчина, это женщина, которая рожает детей, даже, кстати, вне мужчины, многие сейчас бизнес-вумен идут на искусственное оплодотворение для того, чтобы вообще мужчину не задействовать. Рожают детей сразу же с первого месяца, сдают их няням, гувернанткам и так далее, в супер какие-нибудь элитные заведения, где с детьми занимаются, и женщина занимается карьерой. Но если мы хорошо, вот в этом у нас не время и не место в этой программе разбирать данную ситуацию, но я хочу, чтобы вы поняли, что если мы хорошо внутрь этой ситуации посмотрим, то, по сути дела, я бы не согласилась со словом «женщина-карьера», я бы, по сути дела, согласилась женщина сама с собой. Вот согласитесь, Лариса Михайловна?
Да, конечно.
То есть это глубокий, глубочайший эгоизм, когда женщина занимается тем, что ей интересно, все остальное является побочным фактором.
Но ведь тогда непонятен смысл даже то, что ребенок вот таким образом вообще появляется.
Ну, так понимаете, Лариса Михайловна, очень много и мы с вами делаем, и наши господа слушатели, эти женщины в том числе, делают по требованию общества. Это то, что называется социальные требования, когда надо учиться, да, надо получать профессию, там нельзя голым ходить по улице и так далее. И многие из этих людей, чтобы им не трепали нервы, они просто галочку ставят, или тоже мы видим там из телевизора или из глянцевых журналов, вот она вышла замуж, ребенка родила, через полгода разошлась, и уже никто к ней претензий не может предъявлять, потому что она замужем была и ребенка родила в браке. Но что дальше потом с этим ребенком? Чем она занимается и каким образом она функционирует? Здесь уже никого особо не волнует. Почему? Именно потому, что эта женщина выполнила все социальные правила и нормы. Вот вопрос в чем. Если мы посмотрим на многих людей, то эти люди выполняют правила только для того, чтобы к ним не приставали. Да? Выходят замуж, ставят штамп в паспорте, рожают ребенка, а все остальное время делают то, что они хотят.
Светлана Георгиевна, скажите, пожалуйста, меняется ли соотношение вот этих типов в жизни, в истории России, допустим? Есть ли возможность вот что-то проследить?
Лариса Михайловна, ну вопрос задали, конечно, очень философский. Дело в том, что это не официальная классификация,
понятно,
она просто из жизненных наблюдений.
Да.
Я могу что сказать? Что, естественно, 20-30 лет назад последнего типа женщин не было вообще.
Под названием «женщина-карьера».
Карьера или «женщина-самореализация». Они, может быть, и были в единичных каких-то вариантах, но дело в том, что общество не показывало этих женщин за основу. Давайте возьмем, вот батюшка подтвердит, наверное, 20-е годы, суфраджистки, да, суфраджистки женщины были, или там еще, то есть женщины, или те же женщины, которые в терроризм уходили. Но, по сути дела, это женщины, которые не заводили семью, да, ну и, наверное, глубже все это есть. То есть вопрос в том, что эти женщины никогда не являлись первичным для общества. Сегодня эти женщины, вы посмотрите глянцевые журналы и телевизор, они именно презентуются как основа. Может быть, их и стало больше, я не знаю их процентное соотношение, но просто эта ситуация, когда женщина безразлична, семья, ребенок и муж, эта ситуация стала просто более видима. Более модно за счет средств массовой информации. Вот, это то, что касается женщины. Вторая часть огромная вот этой ситуации воскресного папы – это дети. Ну и здесь я могу сказать, что, естественно, дети всегда пострадавшая сторона. Вот вы привели изумительный пример, что пока папа дома был, дети там и невроз, и все это у них было. А как только папа ушел из семьи, то у детей невроза не стало. Так вот, у детей невроза не стало не потому, что папа ушел, а потому что папа был некачественный, понимаете? То есть если при наличии папы у детей невроз, а в данной ситуации, если он ушел к маме, это как раз я могу подозревать ситуацию, когда мужчина не стал мужчиной. Он был ребенком, он инфантильный, раз он из семьи ушел не к женщине, прости господи, а к маме назад вернулся. То есть он такой ужас наводил внутри своей семьи. Ну, я не знаю, можно ли сказать, что он взял как бы не по своим плечам ношу. То есть он женился, родил детей, оказывается, что он не может это сделать, потому что он просто-напросто сам как младенец. И вполне вероятно, что у детей был невроз, потому что они воспринимали его как папу, а он с ними внутри семьи боролся, как ребенок, и такие бывают ситуации. То есть в любом случае, если уходит папа или рушится семья, даже еще раз говорю, если это папа алкогольный, как говорят, ой, как детям хорошо стало и здорово. Дети – пострадавшая сторона всегда, потому что дети так устроены, в отличие от нас. Для них мир должен быть очень простым. Зимой должен быть снег, летом должна быть жара, а в семье должна быть мама и папа, понимаете? И когда вот это не совсем так, как есть, в любом случае, это я вам говорю за десятилетие консультирования, какой бы ни был он хороший и плохой, как бы женщина ни заявляла о том, что вот папа ушел, и слава богу, стало все хорошо. Третья составляющая вот этой проблемы – это сам папа. Но и здесь, в тех ситуациях, которых вы привели, да, действительно, я могу согласиться, что в этих ситуациях очень сложно говорить о том, что этот мужчина ушел из семьи. Дело в том, что этот мужчина ушел к маме. И вот здесь мы приходим к одному очень скользкому такому вопросу. Дело в том, что вообще-то вот в психологии считается так, что если ты родил ребенка, то ты первично становишься родителем. Твои родители становятся по отношению к тебе ниже, не в смысле менее значимы, но все-таки ребенок для тебя более первичен.
Ответственность человека перед этим
ребенком. Да, понимаете? У нас, мы уже неоднократно это в программах обсуждали, когда бабушка вертит семьей как хочет, заставляет свою дочь делать все, что угодно, и в результате страдает ребенок. То есть тогда, когда женщина, став матерью, не поняла, что мать она первична, а как дочь она уже после. То есть вот эта ситуация такая же. Если мужчина из семьи уходит к маме, это означает, что он первично является ребенком, что он, вы знаете, как обидели, ребенок к маме бежит. Вот у меня не получилось тут, вот я наколбасила там в своей семье неизвестно что, я к маме побегу, которая мне там вытрет слезы и сопли, пожалеет меня. Вы скажете, что, Светлана Георгиевна, вот во втором случае он к больной маме ушел.
Но вы, от младенца.
Вы понимаете, мы, наверное, этот мужчина не единственный, у кого мама болеет. И есть масса вариантов, когда маму можно взять к себе, когда можно нанять сиделку, когда люди мотаются с утра с ребенком в обед на работу, а вечером к маме, ну, Лариса Михайловна.
Да, варианты возможны для выбора.
Есть, но в данной ситуации, еще раз говорю, вот почему я сразу сказала, что вопрос очень сложный по воскресному папе. Здесь не вопрос в воскресном папе. Вообще, то, что примеры, какие вы приводите, это вопрос человеческих отношений, зрелости, личности. Эти мужчины просто не стали отцами, они не стали воскресными папами. Потому что, еще раз говорю, уход к маме мужчины, ну, это просто уже за гранью как бы мужественности, потому что, еще раз говорю, это вопрос инфантилизма. Ну и самая последняя, конечно, составляющая вот этого конфликта под названием «воскресный папа» – это мама. То есть мы ничего не будем говорить про мам, но мамы, которые взрослых мужчин принимают, вместо того, чтобы сказать, как ты можешь, у тебя дети, у тебя семья, ты ответственен, наверное, вот я говорю, этих мам мы не будем сегодня обговаривать, но, наверное, эти мамы не совсем правильно ведут себя как мамы, не совсем правильно воспитывают взрослых мужчин. Потому что если мужчина взял на себя ответственность в виде семьи и детей, и он там не калека в коляске и не четвертован, то, наверное, он должен эту ответственность нести. Я слабо представляю себе, в первом случае, как вы сказали, мама-то здоровая, как я поняла, которая радостно с объятиями приняла сына, давай, сынок, живи у меня, там у тебя дети и жена, пусть неизвестно, что с ним происходит. То есть вот мне бы хотелось, чтобы всегда вот на протяжении длительных программ мы с вами, господа слушатели, обсуждали этот вопрос, что самое главное, чтобы мы понимали, что мы делаем. Потому что изнутри наша позиция оценивается по одному. А когда мы начнем смотреть ее с других позиций, оказывается, что все не так. Мы же всегда себя хвалим, мы всегда говорим, что мы правы. А если мы посмотрим, что называется, трезвыми глазами на ситуацию, то иногда получается, что ой-ой-ой, мы совершаем поступки, которые не совсем для взрослого человека характерны. Ну и заканчивая, конечно, очень хотелось сказать, что, к сожалению, сегодня вот этот вопрос незрелости человеческих отношений, он рушит очень многие судьбы. Еще раз повторяю, что вы понимаете, господа, если мы рожаем детей, то мы первично становимся родителями. И что бы ни было в наших отношениях с мужем и женой, дети, которых мы родили, ни при каких условиях не должны страдать. Вы правильно сказали, что есть семьи, в которых этот вопрос решается очень корректно. Я знаю из консультирования и из жизни примеры, когда мужчина уходит к другой женщине, рожает там детей, но свои дети не чувствуют обделенным себя, понимаете? То есть люди так устанавливают отношения, что он как отец никакого не имеет отношения к нему как мужу. То есть как муж он, это одна ситуация, он разбирается со своими женщинами, как отец эта ситуация совершенно другая. И я думаю, величие мужчины в данной ситуации как раз заключается в том, чтобы понимать, что он, по сути дела, является вот этой вот основой, вершиной, да, семьи, как бы не противоречило тому, что я сказала. Женщина является основой в том плане, что она создает и ее сохраняет. Но все-таки и дети, и общество должны понимать, что мужчина является главным. И, конечно, еще раз говорю, что, может быть, Лариса Михайловна, я не ответила на вопрос по воскресному папе, но опять же повторяю, что здесь очень много скрытых подводных камней. Вопрос не в воскресном папе, а вопрос в том, как мы принимаем и выходим из той ситуации, которая подбрасывает нам жизнь.
Спасибо, Светлана Георгиевна. Как раз вы начали отвечать именно на тот вопрос, который меня интересовал, потому что то, что мы называем формально воскресным папой, в том-то и дело, что это суть совершенно разная подоплека, в которой очень важно нам разобраться. То, что потом в результате обозначается как воскресный папа. И это очень распространенный вариант, к сожалению. И мне бы вот вы упомянули о том, что мы не будем разбирать ситуацию с женщинами. Вот мне кажется, очень важно разобрать ситуацию с женщинами. Мне очень хотелось бы, чтобы мы обратили внимание прежде всего на женщин, потому что в этой ситуации, когда даже отец приходит, это, скажем так, не худший вариант, когда женщина остается вообще в одиночестве, при этом остается в женщине и обида, и желание мстить, и создавать ситуации, осложняющие для встречи с ребенком или с детьми. То есть ситуация очень непростая, именно та, которая исходит уже от женщины. И я попросила бы продолжить вот эту тему, может быть, на следующей нашей передаче. А теперь просьба отцу Александру. Батюшка, мы вообще говорим на православном радио. Вариант воскресный папа, да, и что с этим делать? То есть ситуация, которая, казалось бы, абсурдна, да, для православной семьи. Но куда же деться, если она просто существует и существует в таком распространенном варианте, и в том числе в православных семьях?
Ну, я бы не сказал, что она абсурдна, к сожалению. Я понимаю, что мы все здесь единомышленники, и наши разногласия, они касаются только деталей. У Светланы Георгиевны свой взгляд как у психолога, но у человека здравомыслящего он, в общем-то, не расходится с моим. У меня свой взгляд как у священника, но, в общем-то, я тоже считаю, что правильно, как вот она говорит, что и общество, и семья должна понять, что мужчина должен быть главным. Я думаю, что Лариса Михайловна тоже меня поддержит. Вот. Но, несмотря на все эти наши убеждения, несмотря на то, что мы имеем в виду именно этот идеал, ситуация в стране, она совершенно не такая. Я думаю, что даже у тех слушателей, у которых все сейчас хорошо в семье, и то они могут посмотреть направо-налево своих соседей, там, я не знаю, знакомых посмотреть и посчитать, в общем-то, сколько семей нормальных, полноценных, полных, с детьми, с папами, с мамами, с бабушками, с дедушками, сколько у нас вот таких традиционных семей. И каждый раз разговор, когда заходит на эту тему, я всегда пытаюсь разделить христианство и традиционализм. С точки зрения христианства, иной раз, к сожалению, традиционализм, он и не предполагается. Потому что христианином человек становится не потому, что там папа с мамой веровали, а потому что это его личное убеждение. Не потому, что вот весь народ, вот он такой православный, а потому что он сам по себе человек верующий. И мы имеем такие примеры, когда человек идет в нарушение традиций семьи, традиций и рода, традиций рода племени, и национальности, и принимает христианство. Там мы имеем такие примеры даже в мусульманских странах, посреди мусульманского такого населения. И в этом отношении, что нужно сказать? Традиционализм – это прежде всего вопрос о здоровье и выживаемости общества. как бы ни боролись мы за там, права всех людей, там, каких-нибудь там, меньшинств нетрадиционных, каких-нибудь таких вот экзотических, извините меня, но любое государство, оно будет тогда цвести, расти и процветать, когда есть дети. В общем-то, я думаю, что всем взрослым людям не надо доказывать эту аксиому, что от этих самых меньшинств детей не производится. Они паразитируют. Они паразитируют на чем? На обычной традиционной семье. Поэтому и смысл борьбы, раз даже у людей, которые не понимают, смысл борьбы как раз-таки в этом, кто должен определять политику в обществе. Те, кто действительно являются носителями вот этих вот векторов будущего общества и страны, либо те, кто эти векторы никак вот не предполагает. Конечно, если мы обратимся на Запад, мы обнаружим, что, может быть, там вот в идеале общественном бездетная семья, она была достаточно давно, где-то с века 18-19, там были такие вот свои особые условия. И факты литературы, кстати говоря, часто достаточно описывают английские семьи, там французские семьи, где вот ну, бездетные люди, и бездетные, но раз по вот этим вот самым причинам, которые у нас сейчас получили особое влияние, там, причина комфорта, мы не можем себе позволить завести ребенка. Однако то же самое время, возьмите Америку, то же самое время, 18-19 век, люди осваивают землю, у людей нет домов, у людей нет земли, они только пришли для того, чтобы все это освоить, многодетные семьи. Не до сих пор многодетные семьи считаются вот идеалом, хотя не всегда идеал соответствует действительности, но тем не менее вот эта вот американская семья, как вот она при создании страны получилась реально, вот она до сих пор является идеалом. Поэтому, наверное, это вопрос прежде всего о состоянии нашего общества вообще, что мы из себя представляем, умирающий какой-то организм. И тогда действительно у нас вот эти вот все примеры, они не абсурдные, они, в общем-то, закономерные, они должны иметь место, и, конечно, в итоге не надо с ними бороться, и ничего нужно не предпринимать, это, естественно, такой путь умирания, отмирания большого организма, который когда-то назывался Россия, российское общество. Либо мы действительно будем что-то изменять, что изменять. Ну, вот как раз-таки мне хотелось бы отметить одно из таких ключевых слов, которые вы, Светлана Георгиевна и Лариса Михайловна, употребили – мода. Да? Мода. Может быть, об этом стоило бы поговорить, может быть, более проблема, может быть, более предметно поговорить об этом. Вот, но тема, опять-таки, она такая необъятная. Насколько вот этот вот идеал, навязывая нам, он влияет на реальное состояние вот, умонастроения в семье. По большому счету, вот после нескольких таких вот встреч дискуссионных с молодежной аудиторией, вот у меня как раз вот такие в основном были девушки, многие из них там уже познали горечь вот такой вот несостоятельной любви, навсегда разочаровались в мужчинах, естественно, вот, и бросают такие вот упреки именно в адрес христианства. Почему христианство такое? Не христианство виновато, а может быть как раз таки недостаток его. Потому что христианство это как раз говорит о том, что полноценный человек это не мужчина, полноценный человек это не женщина. Человек это мужчина и женщина. И так сотворил Бог человека, мужчину и женщину сотворил их. Читаем мы в Священном Писании. Вот, и, собственно говоря, разница пола, она только подчеркивает то, что недостаток мужской жизни, он восполняется женским присутствием. Недостаток женской жизни, он восполняется мужским присутствием. Полноценный человек – это и разум, и воля, и чувства, и эмоции. И так бывает, что вот эти вот разные составляющие, они восполняются в двух представитель человеческого рода мужчин и женщин. Что мы видим на самом деле последние наши годы под влиянием как раз-таки моды на феминизм? Маскулинизируется женское население. Знаете, вот я на раз не слышу ответа такого убедительного, почему вот женщины воспринимают именно мужскую модель поведения. Носят там брюки, курят, матерятся, стригутся. Там, они становятся мужеподобными. Что принципиально нового женского женщины изобрели? На мой взгляд, они теряют чисто женские черты, воспринимая в качестве такой модели поведения истинно мужские черты. Ничего принципиально женского они не создали, от женского не отказались. Тем самым как бы показывая, что все, что женское есть, это вот такое второстепенное. Самое престижное – это мужское. И стремляясь к этому, собственно говоря, они попадают в такой замкнутый круг. Вот, ну, как с этим бороться, честно говоря, я не знаю, как с этим бороться. Я думаю, Светлана Георгиевна не знает, как с этим бороться. В масштабе общества. Каждый для себя должен свой окопчик, что называется, вырыть, свой блиндаж соорудить, и на этом вот месте, что мужчина, что женщина, как-то вот сделать. Если женщина творческий человек, я думаю, что вот именно она может задумываться, как вот быть именно вот женщиной, а не мужчиной в нашем непростом веке. И, в общем-то, этот век, понимаете, вот возьмем даже классику Леонида Гайдая. Начинаем смотреть фильм «Бриллиантовая рука». Не помните? Поездка за границу, скажем, даже мифическая, даже если не посмотреть, просто аудиозапись послушать. Там, хотя корреспондент обращается, по всей видимости, к мужчине, но мужчина дает один только ответ. Я хотел купить жене шубу. Все остальные вопросы, которые обращены к отъезжающему туристу, они отвечаются женским голосом. Жены. Жена стремится стоять на том месте, где уже стоит ее муж. И в этом ее просто невозможно как-то вот поколебать, как-то вот с места, что называется, свести, как-то вот поставить на свое место. Она вот к этому стремится. И что говорить? Я, например, из своей священнической практики могу сказать, что в этом отношении, может быть, в каком-то таком психическом, может быть, в каком-то таком моральном, женщины чаще всего сильнее мужчин. Мужчины слабее. Перегрузкам, каким-то стрессам женщины почему-то приспособлены больше. Ну, может быть, не почему-то, а потому что, в общем-то, самая большая нагрузка на рождение детей, мужской организм на это не рассчитан, в принципе. Носить 9 месяцев в себе другую жизнь, знать, что эта жизнь сопряжена с мучениями, страданиями, конечно, с последующей радостью, но нужно какой-то вот такой вот этап пройти, но не всякий мужчина это, конечно, способен. Мужчина способен, может быть, к большим перегрузам на какие-то короткие такие вот периоды времени, а женщина, она больше продолжительности может нести такие перегрузки. Может, поэтому в нашем мире, где вот благодаря комфорту нашему, благодаря уюту, к которому мы так стремимся, наши вот эти вот роли более-менее уравнялись, выступает как раз вот эта вот черта женщины. Как с этим бороться? С этим бороться без общества, мне кажется, невозможно. Общество это понимает. В который раз у нас рапорт о том, что наши уральцы пошли служить в президентский полк. Кого туда набирают? И первым признаком это ребята из полных семей. Значит, президент понимает, что ему нужны бойцы, которые будут защищать, да? Которые так вот надежны, предсказуемы, это будут те, кто из полных семей выходит. Вот это почему-то наша власть понимает, но почему наша власть не понимает, что именно эту же самую идею нужно поддерживать и пропагандировать в средствах массовой информации, что нужно убрать всяких разных там представителей нетрадиционных меньшинств, что они являются носителями как раз-таки бациллы разложения и смерти общества. Почему этого наша власть не понимает? Вот это как раз-таки загадка для меня и для многих. И поэтому здесь, что называется, спасение утопающих, дело рук самих утопающих, который раз повторяет эту заветную фразу, давайте мы сами с вами будем поддерживать друг друга, поддерживать мужчин, да. Для женщин очень часто это необходимо. Вот девушки, которые со мной там на дискуссиях встречались, это я еще мужика должна тащить? Нет, не тащите, конечно. Поэтому нужно поставить такие условия, чтобы он себя почувствовал мужиком, чтобы начал работать. Потому что в одной ситуации женщина приходит и говорит, вот я из этой сопли, из этой тряпки сделала человека, я его защитила, я ему достала должность, а он, скотина, ушел от меня какой-то там вот этой, как в песне про мадам Брошкину, теперь целует ножки, там целует ручки. Так может быть потому он и ушел, что там вот ему дали почувствовать, что он мужчина, что в его заботе нуждаются. А здесь, может быть, он как раз-таки устал жить с воином. Может, ему понадобилась какая-то женская теплота и женская забота, и женское такое тепло, о котором нужно самому заботиться. Поэтому мудрость женщины должна, прежде всего, в этих вот трудных ситуациях сказать свое решающее слово. Потому что, еще раз повторю, такое вот откровение, такую истину. Знаете, вот мужчины, они не с неба падают, они из женщины появляются. Мужчины воспитывают женщины. Это первичная такая позиция любого воспитания.
Спасибо, дорогие друзья. Мы вынуждены закончить нашу передачу. Я надеюсь, что мы продолжим эту тему в следующую нашу встречу, потому что тема не исчерпана. И как раз вот о женщинах хотелось бы поговорить. Я напомню, что с вами была передача «Да будет с вами любовь». Отец Александр Рыков, Светлана Георгиевна Шабас и я, журналист Лариса Ларионова, прощаемся с вами. Храни вас Господь. До новых встреч. Батюшка, благословите.
Господи, милостиво да пребудь со всеми нами.